читать книгу чисел. И сегодня мы начнем разбирать историю Валаама, так называемого пророка Валаама. Но прежде чем, это длинный достаточно рассказ про Валаама, но прежде чем перейти к истории Валаама, хотелось бы вспомнить прошлую беседу, где мы говорили о вознесении змеи на крест. Мы рассказали о том, что вот почему образ вознесения змея, медного змея на жезл, является прообразом Христа, потому что змей есть существо, несущее смерть, и эта смерть он несет человеку за грех, за гордыню, за грех. И вознесение, изготовление медного змея, вознесение его, оно есть вознесение смерти, вот как бы явление немощи смерти, а сама смерть является последствием, то есть наказанием за грех, то есть возносится и наказание за этот отступничество народа от Бога. И вот Христос, когда возносится на крест, он возносит туда смерть, он прибивает смерть, он обессиливает смерть тем, что умирает сам, и наказанием мира на нем он, своим наказанием, будучи ничего плохого не сделавший, он возносит туда и наше наказание. Поэтому, взирая на крест, мы избавляемся от всего этого. И вот на этом моменте мне бы хотелось немножечко остановиться. Во-первых, медный змей. Вот народ жалится от, умирает от ужаливания змеей. И вот Моисей берет, поднимает змея медного на жезл, его все видят. Казалось бы, все просто. Надо посмотреть на змея, вознесенного на жезле, и действие яда в тебе прекращается. Но это отнюдь не так просто сделать. Вот тебя укусила змея. Это больно, неприятно, и ты понимаешь, ты видел это несколько раз, ты понимаешь, что сейчас ты умрешь. Спасти тебя никаких медикаментов не хватит. И тебе для того, чтобы исцелиться, надо посмотреть на крест. То есть на жезл, на котором этот медный змей есть. Но ты не смотришь туда, потому что тебя, все твое внимание приковано к полученной ране. Ты пытаешься найти способ вылечиться, как-то помочь, что-то сделать, а ничего не помогает. Вот, ну, связь между реальным укусом и медным змеем совершенно никакой нет. Надо поверить, что эта связь есть. И посмотреть на змея, успеть посмотреть на змея, вознесенного на жезл, чтобы упразднилось действие яда. Вот когда люди, один умер, второй умер, пятый умер, и люди понимают, что вот другой-то возможности нет, и они начинают смотреть на крест, то есть на медного змея, и действие яда прекращается. И видя, что это работает в одном, во втором, в третьем случае, то есть люди получают исцеление, у людей загорается общий порыв, надо смотреть на медного змея. Главное смотреть. Вот. И действительно это приводит к тому, что сколько змеи не кусай, весь народ смотрит на вознесенного змея, и причинить зла змеи больше не могут. Но поверить в то, что действительно медный змей как-то имеет отношение к моему укусу, не так-то просто. Только находятся какие-то верующие люди, которые демонстрируют, что это действительно работает. И тогда волна веры, она проходит по всему народу, и змеи больше не могут причинить вреда. Вот точно так же действует и крест. Но сильнее, глубже, но по существу так же. Только не от змеи он нас также исцеляет, а от смерти и греха. Мы совершаем грех, совершив грех, нас ждет наказание, и главным элементом, то есть главной сутью наказания является смерть. Мы умираем. Конечно, умираем мы не физически, пока еще придет и этот момент, но мы умираем духовно. Мы совершили грех, и благодать, как сквозь дырявое решето, вытекает сквозь эту дырку греха, с нами сделано, и мы чувствуем, как жизнь уходит. И вот человек, ему дан, нам, христианам, дан для спасения, как оружие нашего спасения, как щит нашей веры, как меч, которым можно поразить наших врагов, бесов, это нам дан крест. И точно так же, вот человек согрешил, достаточно ему посмотреть на крест, припасть ко Христу, поцеловать крест, хотя бы нательный, именно с верой в то, что Христос поразил смерть, поразил грех и заплатил за нас, искупил нас. Он понес на себе наше наказание. И вот с этой мыслью, с этой верой достаточно на крест посмотреть, о нем вспомнить или к нему припасть, поцеловать, так сразу же действие греха в нас упраздняется. Люди не верят, что это работает, но это реально работает. Это для этого и выносится крест на поклонение, для этого он постоянно стоит в храме, для этого и заведена была традиция его целовать, потому что суть именно в этом. Стоит нам с верой вспомнить, что он победил смерть и наказание наше понес, и поцеловать крест, как действие греха упраздняется. Мы чувствуем жизнь, мы чувствуем прощение, мы чувствуем, что это грехи, они не смогли оторвать меня от Бога. Конечно, это не умаляет исповедь. Конечно, надо идти потом на исповедь, но вот уже сейчас, здесь, в это самое мгновение, когда человек чувствует прилоги греха или впал в грех, достаточно наличия креста для того, чтобы примириться с Богом, и тот яд, который грех вылил в нашу душу, действие его упразднить. Ну и так переходим к истории Валаама. Начинается это с 22 главы. Предыстория достаточно проста. Все народы и царства на востоке от Палестины, они почти все уже разгромлены. Все те государства, которые там были. Мы когда-то уже говорили, что израильский народ поначалу хотел пройти с юга в Палестину, но с юга его не пустили, и он должен был идти со стороны востока. И вот на этом пути, то есть по восточному берегу Мертвого моря, по восточному берегу реки Иордан, израильтяне завоевывают, разрушают тамошние государства. И вот они дошли так до самого последнего государства на берегу Иордана, до государства Моава. И вот Валак, царь моавитский, он ищет способ, как ему защититься от этого народа. Он видел, что все народы не устояли, что устоять невозможно, и он прибегает, скажем, к такому иррациональному способу защиты. Он обращается к некоему человеку, который живет в Месопотамии, зовут этого человека Валаам. И послал он, то есть Валак, послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы познать его и сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, живет он подле меня. Итак, приди, прокляни народ сей, ибо он сильнее меня, может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнуть его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование. И пришли к Валааму и пересказали ему слова Валакова. И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу: Валак, сын Сипфоры, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни его. Может быть,
я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, но проклинай, не проклинай народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. И встали князья Моавицкие, пришли к Валаку и сказали ему: не согласился Валаам идти с нами. Валак послал еще князей, более знаменитые тех. И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сефоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак дал мне полный свой дом серебра и золота, не могу переступить повеление Господа Бога моего и сделать что-нибудь малое или великое по своему приказу, по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог Валааму ночью и сказал ему, если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князями Моавицкими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидел ослица ангела Господня, стоявшего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и своротил ослица с дороги, и пошла на поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослицу, увидев ангела Господня, прижала к стене и прижала ногу Валаамову к стене. И он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослицу, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкой. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз? Валаам сказал ослице: за то, что ты надругалась надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же бы убил тебя. Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал: нет. И открыл Господь глаза Валааму, и видел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на свое лицо. Вот такая вот история приглашения, пока только приглашение к Валаку. И что мы видим? Во-первых, нас, конечно, должно удивить, и дальше мы услышим некоторые слова, которые должны нас удивить, произносимые Валаамом, что оказывается далеко-далеко-далеко от израильского народа в Месопотамии существует некий человек, который может считаться пророком, потому что он имел слово сильное, слово мощное. Ибо кого он благословлял, тот был благословен, кого он проклинал, тот был проклят. И вот эта вот власть слова, она, очевидно, была еще, на что-то распространялась, ну, как ясновидящий, возможно, он видел что-то, чего люди не могли видеть, возможно, он умел находить пропавшие вещи, возможно, он умел словом исцелить болезнь, мы не знаем, но так или иначе люди к нему ходили, и то, что он делал, у них получалось. И мы понимаем, вот из контекста всего легко было бы сказать, что он там поклоняется стане и служит и делает все силой князя Бесовского, но из контекста мы видим, что нет, и Бог не гнушается Валаамом, и действительно он привык вступать в общение с Богом. И вот он, оказывается, что за пределами богоизбранного народа, за пределами израильской земли могут находиться особенные люди, с которыми Бог вступает в общение. Он не заключает с ними завета, как с Авраамом.
Это не богоизбранный народ, но от того, что есть богоизбранный народ, попечение Божье об остальных народах, оно не прекратилось. Ведь Бог есть не только Бог израильского народа, Бог есть Бог всей земли, всех существ, живущих на земле. И поэтому Он заботится о них. И вот этот пророк Валаам – это некий дар Божий этим народам, чтобы в совершенно какой-то запутанной истории, в какой-то темноте и мраке, не имея никакой возможности, потому что кругом идолы и язычество, не имея никакой возможности получить помощь от Бога, люди приходили вот к этому Валааму или к людям подобным Валааму в разные эпохи и в разных народах, и с помощью этого человека они получали какое-то послабление в своей скорби, какую-то, решали какую-то проблему, каким-то образом преодолевали непонимание событий, происходящих в этой жизни. То есть это было помощь и утешение. Мы можем понимать, что Бог не оставляет всех людей совершенно в пустыне, где нет ничего. Он такой духовно-нравственной пустыни. Он заботится о них, и Он дает каждому человеку возможность, если он по какой-то причине лишен, объективно лишен возможности жить с богоизбранным народом и знать Бога, но какая-то возможность народу оставляется. И мы вполне можем предполагать, что такой, как Валаам, был не один, что это была некая достаточно развернутая, распространенная традиция, где Бог воздвигал человека. Мы еще увидим это, читая некоторые места из книги Иеремии, где Бог воздвигает человека на то, чтобы он помогал людям, обращающихся к нему, совсем и окончательно не погибнуть, не запутаться. И теперь то, что касается самого сюжета. Валаам, он категорически отказывается. Ему Бог сказал: откажись, и он отказывается. Приходит вторая группа посыльных, вельмож моавитских. Он тоже им сразу с порога отказывает, но потом говорит: спрошу. И спрашивает, и Бог говорит: иди. А когда он вышел по воле Божьей на утро, Бог разгневался. И вот это, насколько я понимаю, очень многих людей, они высказывают это в вопросах, очень много людей это смущает. Как так? То есть ты сначала, Бог сначала говорит: не надо идти, то есть потом говорит: надо идти, потом, когда Валаам идет, он говорит, гневается, говорит: зачем ты пошел? Логики нет никакой. Но на самом деле мы должны понимать, что Бог видит то, что мы не видим. Бог видит сердце Валаама. И это сердце ему не нравится. Потому что в сердце у Валаама нет чистоты. Он, конечно, насколько мог, по воле Божьей был орудием в руках Божьих для того, чтобы как-то вот народ совершенно не запутался. Но это не значит, что Валаам святой человек. Мы еще увидим это, разбирая его дальше жизнь. На самом деле очень далеко не святой. Он может быть орудием в руках Божьих, но совершенно не быть святым человеком. И вот эта вот его испорченность, его сердца, она сразу нам, читателям, не очевидна. Но поскольку мне нужно будет объяснять эти вещи, я, как бы забегая вперед, скажу, что несмотря на то, что Валаам вроде бы как слушается Бога, несмотря на то, что он действительно трижды благословляет израильский народ и даже в конце концов изрекает удивительное пророчество, несмотря на все это, он, тем не менее, не может успокоиться на этом всем. Ему упорно хочется заработать обещанные сокровища. И он, в конце концов, придумывает план, и этот план советует использовать валаку, вывести, нарядить покрасивший, пособлазнительный девушек моавитских и вывести их перед городом, чтобы они соблазняли израильских мужчин. И когда они будут соблазняться, мужчины израильские, Бог их оставит. А Бог оставляет не только одного человека за то, что он сделал, он оставляет сразу весь народ за то, что там 10-15 человек сделали. Таким образом, народ будет обессилен, обесплужен, никакого результата он не сможет принести, и будет моавитский царь легко с ним справиться. Это мы, забегая вперед, это станет ясно вот в последующей истории. А пока нам не ясно, почему так делается. Но Бог видит уже на сердце Валаама коварство, потому что он видит на сердце у Валаама сребролюбие. И тем не менее, тогда может просто сказать: не ходи, и все. Нет, Господь хочет его приобщить тайне, он хочет приобщить его будущему, он дает ему больше, чем Валаам того заслуживает, и вразумляет несколько раз его, чтобы Валаам понял, если это возможно, попытался выкинуть из головы сребролюбивые мысли и не искать возможности навредить Израилю. И вот, видя это сердце, Бог говорит: ладно, иди, но скажешь ты только то, что я велю, ты увидишь, что этот народ действительно велик, и может что-то изменится в твоем сердце. Ну, в итоге ничего. А потом, когда он выходит из дома, Бог видит на сердце Валаама радость. Радость не от того, что он пошел творить дело Божие, а радость то, что обещанные сокровища теперь никуда не денутся. И он предупреждает его, чтобы он не думал о сокровищах, не руководствовался бы идеей сребролюбия. И вот он так очень на него реагирует, очень сурово Господь. И в итоге получается вот эта встреча с ангелом на дороге. Конечно, ангел, хотя он и говорит этого, что он мог бы убить, но он на самом деле послан не убивать. Если бы ангел был действительно послан только для того, чтобы убить, он просто убил бы. А он дает осознать Валааму свою слепоту. Валаам слепее, чем его ослица. Он, говорящий с Богом, ангела не видит, потому что сердце его ослепилось страстью. Он должен понять. Когда ему ангел начинает говорить, он должен, и глаза потом у него открываются, он должен понять, что он не видел, потому что он ослеплен страстью, что надо что-то делать со страстью, со своей, потому что иначе он не сможет исполнить замысел Божий. То есть Господь, отпуская его с посланными Валаака, он дает ему урок, который был бы достаточен, желай этого Валаам, достаточным для того, чтобы изменить, не делать глупости, не делать зла израильскому народу и измениться самому настолько, чтобы, ну, в конце концов, если он действительно Богу служит, прийти к этому народу и послужить этому народу. Ибо кто, как он скажет в пророчестве, кто благословляет этот народ, тот благословен, а кто проклинает этот народ, тот проклят.